Глава 29. Путь вдоль озера от планетария до Водорфсвей и обратно она проделала 10 разными маршрутами. Она исходила все дорожки, соединяющие озеро с Гамильконговой и Водорфсвей, но старалась не приближаться к автобусной остановке напротив театрального пассажа. Там, как она полагала, должны стоять люди, которые ее высматривают. Иногда Кимми присаживалась отдохнуть на террасе планетария, спиной к стеклянной стене, лицом к сверкающим на солнце струям фонтана, расположенного среди озера. Кто-то у нее за спиной громко восхищался прекрасным зрелищем. Ее же оно не трогало. Кимми уже давно ничем таким не интересовалась. Ей было нужно только одно — увидеть тех, кто виновен в смерти Тины. Выйти на след своих ищеек, тех, кто выполняет задания этих мерзавцев. Кимми ни на минуту не сомневалась, что они снова вернутся сюда, сделают то, чего так боялась Тина, и, как выяснилось, недаром. Если они начали охоту на Кимми, то так просто от этого не откажутся. Тина была связующим звеном, но Тина уже не стала. Когда прогремел взрыв и домик взлетел на воздух, Кимми быстро оттуда удрала. Может быть, ее заметили детишки, когда она пробегала мимо бассейна, но и только. Скрывшись за домами на Квекторвсгадде, она сбросила пальто и спрятала в чемодан, затем надела замшевый жакет и повязала голову черным платком. Через 10 минут она уже стояла перед ярко освещенной стойкой отеля «Ансгар» на улице Кольбьернсенсгадде. Портье она предъявила португальский паспорт, найденный несколько лет тому назад в одном из украденных чемоданов. Сходство с женщиной на фотографии было не такое уж большое, но и снимок 6-летней давности, а люди ведь меняются со временем. «Do you speak English, миссис Тейксера?» — спросил любезный портье. Остальное уже было пустой формальностью. Заказав какой-то напиток, она посидела часок за столиком во дворе, и после этого все окружающие воспринимали ее уже как знакомую. Затем она проспала часов 20 с пистолетом под подушкой, видя во сне лицо дрожащей Тины. Весь ее внутренний мир был сосредоточен на этом образе. А потом она отправилась к планетарию, и после 8 часов ожидания, наконец, увидела то, что искала. Это оказался худощавый, почти тощий человечек. Он с такой регулярностью смотрел то на окно 6-го этажа, где жила Тина, то на вход в театральный пассаж, словно движениями его головы управлял какой-то механизм. «Долго же тебе придется ждать, скотина поганая», — пробормотала Кимми, глядя на него со скамейки на Гамельконговой перед планетарием. Когда стрелки часов подошли к 23:00, сыщика сменили. По всем признакам, сменщик был рангом пониже. Как собака, которая очень хочет подойти к миске, но сначала принюхивается, проверяет, подпустят ли ее, он подошел к первому не сразу. Поэтому, решая, с кого начать в субботу вечером, Кимми остановила свой выбор на первом сыщике, который уходил. Она пошла за ним, держась на некотором расстоянии, и подоспела к автобусу, когда двери уже закрывались. Только тут она увидела, как у него отделана физиономия. Нижняя губа разбита, шов на брови, багровая полоса сзади от уха и до шеи. Когда она вошла, он глядел в окно, до последней минуты высматривая на тротуаре свою жертву. Только когда автобус подъехал к Петербанксвей, он позволил ей немного расслабиться. «Теперь у него кончилось рабочее время, и можно передохнуть», — подумала Кимми. «Дома его никто не ждет. Это сразу видно по тому, как он держится. Полное безразличие. Если бы он направлялся в теплую комнату, где можно посидеть вдвоем, взявшись за руки, вместе повздыхать или посмеяться, если бы дома его ждала дочка или хотя бы щенок, его дыхание было бы более глубоким и свободным. А он сидит весь зажатый, точно что-то давит его. Нет, ему не к кому возвращаться домой, не к кому спешить. Как будто она не знает этого по себе. Он вышел из автобуса возле ресторана «Дамхускро», не обращая внимания на афиши сегодняшней программы, и сам понимал, что явился поздновато. Многие тут уже нашли друг друга и устремились к тому, что называется «one night stand» — спутник на одну ночь, когда он, оставив на вешалке пальто, вошел в просторный зал, его вид говорил, что он не питает никаких особенных надежд. Да и на что было надеяться человеку с такой физиономией? Он заказал себе бочкового пива, сел у барной стойки и стал из-под тишка оглядывать столы, высматривая, не найдется ли там какой-нибудь женщины, способной им заинтересоваться. Кимми сняла платок и замшевый жакет, попросила гардеробщицу хорошенько приглядывать за ее сумкой и вошла в зал. При этом она самоуверенно расправила плечи, так что ее грудь подавала ясный сигнал для всякого, кто был еще в состоянии различать какие-либо сигналы. Не бог весть, какой оркестр громко играл. Танцующие парочки осторожно притирались друг к другу. Но едва ли хоть об одной из пар на танцплощадке, осененной стеклянным небосводом, можно было сказать, что этот союз заключен на небесах. В сторону Кимми тут же устремились жадные взгляды. Она почувствовала волну беспокойства, поднявшуюся за столиками и у барной стойки. У остальных женщин в этом зале было гораздо больше косметики на лице и жира на боках. «Узнает он меня», — подумала Кимми, и, скользнув взглядом мимо множества умоляющих глаз, остановила его на худощавом сыщике. Как и остальные мужчины, он был весь внимание, готовый откликнуться по первому знаку. Небрежно опершись локтями на стойку и приподняв голову, он профессиональным взглядом старался определить, ждет ли ее кто-нибудь или можно попытать счастье. Когда она, проходя между столиками, улыбнулась ему, он, наконец, перевел дыхание. Даже не поверил своим глазам, но был рад без памяти, уж это точно. Не прошло и двух минут, как она уже топталась на танцплощадке с первым подвернувшимся кавалером. Но худосочный запомнил ее взгляд и то, что она его выделила. Приосанился, начал поправлять галстук и попытался придать своей прохиндейской физиономии такое выражение, чтобы она в дымном воздухе зала смотрелась маломальски приятно. Потом прямо во время танца подошел к ней и взял за локоть, неловко приобнял и слегка привлек к себе. Она отметила, что пальцы у него неумелые. Его сердце отчаянно колотилось у ее плеча. Он оказался легкой добычей. «Ну вот и моя обитель», — произнес он и смущенно кивнул, приглашая ее в комнату. С высоты шестого этажа открывался вид на станцию метро, многочисленные автостоянки и улицы. Войдя в подъезд с маленьким лифтом, он указал на табличку с надписью «Финн Ольбек», а также заверил ее, что дом, хотя скоро и намечен под снос, но еще вполне надежный и крепкий. На шестом этаже он за руку вывел ее на висячий переход и провел по нему, как заботливый рыцарь, даму по хлипкому мосту над бурным потоком. Он все время держался как можно ближе, чтобы добыча вдруг не передумала и не удрала. Его фантазия, подогреваемая восторженным чувством вновь обретенной уверенности, уже перенесла его в постель, где рукам воля и все, что должно, стоит. Он сказал, что она может выйти на балкон полюбоваться видом, а сам тем временем накрыл журнальный столик, включил лампы и музыкальный центр, откупорил бутылку джина. Кимми отметила, что впервые за 10 лет оказалась наедине с мужчиной за закрытой дверью. «Откуда это у тебя?» — спросила она, коснувшись рукой его лица. «Ах, это!» Он приподнял выцветшие брови. Наверняка отработал это движение перед зеркалом. Падди думает, что это придает ему шарма. Какой уж там шарм. Столкнулся на дежурстве с дрочливыми парнями. Для них это кончилось печально. Еще одним наработанным жестом Ольбек насмешливо скривил губы. «Да он же просто врет». «Где ты вообще работаешь?» Наконец поинтересовалась она. «Я-то? Я частный сыщик», — ответил он, надеясь внести в беседу экзотический привкус тайны и опасности. Но от его тона, увы, за километр несло лишь духом пьяных постельных откровений и неосторожных признаний. Глядя, как он размахивает бутылкой, она почувствовала, что у нее сжимается горло. «Спокойно, Кимми», — зашептали голоса, — «не теряй головы». «Джин с тоником?» — предложил он. «А не найдется ли у тебя виски?» Казалось, его это удивило, но не вызвало недовольства. Женщина, предпочитающая виски, едва ли будет ломаться. «Ишь, как у тебя в горле пересохло», — отметил он, когда она лихо опрокинула стакан. Он налил ей еще и себе тоже подлил, чтобы не отставать. Когда она приняла еще три стакана подряд, он уже еле ворочил языком и плохо соображал. Не обращая на это внимания, она продолжала расспрашивать, над чем он сейчас работает. Когда он под влиянием алкоголя совсем осмелел, позволила ему ближе придвинуться к себе на диване.
«Я разыскиваю одну женщину, которая может причинить вред многим людям».
Застывшей ухмылкой он поглаживал Кимми по бедрам. «Надо же, как увлекательно! А чем она занимается? Промышленным шпионажем? Работает девушкой по вызову? Или еще что-то в этом роде?» Спросила Кимми и, демонстрируя безграничное восхищение, сама переложила его руку на внутреннюю сторону бедра.
«Всем понемножку», — ответил он и попытался развести ей ноги.
Глядя на его губы, она подумала, что ее вырвет, если он полезет целоваться. «И кто же она такая?»
«А это уже профессиональная тайна, лапочка. Этого я тебе не скажу».
Он ей говорит «лапочка». «Но кто заказывает тебе такую работу?» Сдерживая годливость, Кимми позволила ему продвинуться немного выше. Он горячо дышал ей в шею, овивая запахом перегара.
«Люди с самой верхушки», — зашептал он так, словно это признание поднимало его статус самца.
«Может, перехватим еще по рюмочке?» — предложила она, чувствуя, как его ладонь шарит по ее лобку. Он немного отодвинулся и взглянул на нее с кривой усмешкой, еще больше перекосившей его распухшую рожу. Ему было совсем не важно, получит ли она какое-то удовольствие. Он думал совершенно о другом. «Сегодня мы не сможем этим заняться», — сказала она. Он переменился в лице. «У меня месячные, так что отложим до следующей встречи, хорошо?» Разумеется, Кимми соврала, но на самом деле ей очень хотелось, чтобы это могло быть правдой. Месячных у нее не было вот уже 11 лет. Остались только боли внизу живота, но они были не физического происхождения. Это была застарелая боль погибшей мечты. У нее случился выкидыш. Она едва не умерла и после этого осталась бесплодной. Если бы не это, все сложилось бы совершенно иначе. Осторожно, едва касаясь шрама, одним пальчиком она погладила его брови, однако это не потушило разгоравшуюся злость и досаду. Ей были ясны его мысли. Оказывается, он притащил домой не ту бабу, а теперь она хочет, чтобы он с этим смирился. Какого черта она приплелась на вдовий бал, если с ней что-то не так? Замечая, как меняется выражение его лица, Кимми взяла сумочку, встала, отошла к балконной двери, посмотрела на протянувшиеся внизу унылые ряды одинаковых жилых домов и высотки вдалеке. Почти нигде ни огонька, только холодный свет уличных фонарей над дорогой. «Ты убил Тину», — произнесла она тихим голосом и опустила руку в сумочку.
Она слышала, как он шумом пытается подняться с дивана. Еще секунда, и он бросится на нее. Соображал он сейчас плохо, но в нем уже пробудился инстинкт охотника. Кимми неторопливо обернулась и одновременно взвела курок пистолета с глушителем. Пытаясь выбраться из-за журнального столика, он увидел, что у нее в руке, и застыл, пораженный собственной недогадливостью. Его, профессионала, так провели. Ее даже позабавила смесь немого изумления и страха, написанная на его лице. «Ну да», — сказала она, — «не очень-то приятно по неведению притащить домой свой объект». Нагнув голову, он из-под лобья вглядывался в ее черты, сравнивая то, что видел с образом потрепанной уличной бродяжки, которую искал. Как он мог так низко пасть? Как могла ему показаться привлекательной, переодетая, бездомная нищенка? «Действуй», — нашептывали голоса. «Чего еще ждать? Он же их прислужник, убей его!» «Если бы не ты, моя подруга была бы жива», — сказала Кимми. От выпитого у нее горело под ложечкой. Она взглянула на бутылку золотистого цвета, наполовину полную. Еще глоточек, и голоса умолкнут, пожар погаснет.
«Я никого не убивал», — произнес Ольбек, не сводя глаз с ее пальца на спусковом крючке.
«Чувствуешь себя, как загнанная в угол крыса?» Вопрос был излишним. Да и кто стал бы отвечать, подтверждая очевидное? Ольбек избил Тину, вытряс из нее последние остатки уверенности и сделал беззащитной жертвой. Сделал так, что Тина стала опасной для Кимми. Сама Кимми послужила орудием, но Ольбек был той рукой, которая его направляла. За это ему теперь предстоит ответить. Ему и тем, чьи приказы он выполнял. «За всем стоят Дитлиф, Ульрик и Торстен, я же знаю», — сказала Кимми, думая только о бутылке и ее спасительном содержимом. «Не делай этого», — подсказывал один из голосов. Но она все же протянула руку к бутылке, и тут он сорвался с места. Сначала Кимми ощутила лишь вибрацию воздуха, затем его руки сомкнулись на ней мертвой хваткой, и они оба полетели на пол. «Попробуй только затронуть мужское самолюбие, и наживешь себе врага на всю жизнь», — вспомнилось ей. Все так и вышло. Сейчас ей придется платить за его голодные взгляды и робкие ухаживания, за его пьяные откровения и обнаруженные уязвимые места. Он швырнул ее на радиатор парового отопления, так что она стукнулась о выступающие ребра головой, схватил с пола деревянную статуэтку и ударил ее по бедру. Это был тщательно вырезанный из дерева гокка в котелке и со всеми аксессуарами. Потом схватил Кимми за плечи и перевернул на живот, прижал ее грудью к полу и вывернул назад руку с пистолетом, но пистолет она не выпустила. Его пальцы впились ей в плечо, но она столько раз встречалась с болью, что выдавить из нее крик было не так легко. «Хотела меня пристрелить?» — вопил он, дубася ее кулаком по пояснице. «Но меня не проведешь!» Наконец ему удалось выбить пистолет и отшвырнуть в угол. Запустив руку ей под юбку, он так дернул за трусики, что они порвались вместе с колготками. «Что ты морочила мне голову, дрянь? Нет у тебя никаких месячных!» — рявкнул он. Затем снова перевернул ее на спину и ударил по лицу. Они смотрели друг другу в глаза, пока он колотил ее кулаками куда попало. Она чувствовала, как давят на нее его мускулистые ноги. Волосатые руки были покрыты вздувшимися, пульсирующими жилами. Он бил ее, пока она не устала отбиваться, почувствовав, что сопротивление напрасно. «Ну что, дрянь, хватит с тебя!» — крикнул он, занеся над нею сжатый кулак, готовый продолжить избиение. «Или хочешь стать похожей на ту свою подружку?» Он спрашивает, хватит ли с нее. «С нее хватит тогда, когда она перестанет дышать. Это правило она усвоила, как никто другой. Лучше всех ее знал Кристиан. Только он угадывал момент, когда ею овладевало томительное напряжение, ощущение, как будто ты поднимаешься в воздух, в то время как желание, зарождающееся внизу живота, волнами передавалось каждой клеточке тела. А когда они смотрели заводной апельсин, он показывал ей, к чему может привести желание. Кристиан Вольф, единственный среди них, уже имел сексуальный опыт. Он знал волшебные слова, которые надо говорить девушкам, и их самые сокровенные мысли. Знал, в какую сторону поворачивается ключик от пояса целомудрия. И неожиданно для себя Кимми вдруг оказалась среди других участников группы, которые похотливо посматривали на ее обнаженное тело, озаренное тусклым светом телевизионного экрана, на котором мелькали кадры фильма ужасов. Он показал ей и всем остальным, как можно получать два рода наслаждения одновременно, как ходят рука об руку насилие и желание. Кристиан научил ее заманивать мужчин своим телом исключительно ради охотничьего азарта. Но в его планы не входило, что когда-нибудь она сама захочет управлять событиями. И что если не с первого раза, то со временем у нее это получится. Вернувшись из Швейцарии, она уже владела этим искусством в совершенстве. Она ложилась в постель со случайными партнерами, побеждала их и, победив, порывала отношения. Такими были ее ночи. Днем была сплошная рутина, ледяная холодность мачехи, животные на работе в Nautilus Trading, контакты с клиентами и выходные в обществе группы, случайные нападения на тех, кто подвернется. И тут с ней сблизился Бьярне и внушил ей новые чувства. Наговорил, что она значит больше, чем есть на самом деле. Убедил, будто она что-то собой представляет, что она из тех, кто может дать что-то ему и другим, что она не виновата в своих прошлых поступках и что ее отец — скотина. Чтобы она остерегалась Кристиана, что прошлое давно умерло. Увидев, что она сдалась, Ольбек начал расстегивать брюки. Она слегка ему улыбнулась. Может, он подумает, что ей так нравится, что она все так и задумала? С ней все не так просто, как могло показаться с первого взгляда, и побои — часть ритуала. Но Кимми улыбалась, потому что знала, он обречен. Улыбнулась, когда он вынул свой член. Улыбнулась, когда почувствовала бедром, что он недостаточно тверд. «Лежи тихо, тогда все получится», — шепнула она, заглядывая ему в глаза. «Пистолет был игрушечный, и я хотела только напугать тебя. Но ты же это понял, да?» Она слегка приоткрыла рот, чтобы губы казались более пухлыми. «Думаю, я тебе понравлюсь», — сказала она, прижимаясь к нему. «Я тоже так думаю», — он опустил взгляд в ее декольте. «Ты сильный, чудесный мужчина». Она прильнула к нему плечом и почувствовала, что он ослабил крепко сжатые ноги. Тогда она смогла завести его руку себе между ног. От этого он еще больше расслабился, и она другой рукой смогла взять его член. «Ты же ничего не расскажешь об этом Праму и остальным, да?» — сказала она, обрабатывая его так, что скоро он начал ртом хватать воздух. Что-что, а про это он ни в коем случае не собирался им рассказывать. С ними шутки плохи. Это даже он знал. Кимми и Бьярне прожили вместе год, когда Кристиану надоело на это смотреть. Она поняла это однажды, когда он выманил всю группу на новое нападение, которое обернулось совсем не так, как бывало прежде. Кристиан утратил контроль над происходящим и в попытке вернуть его натравил остальных на нее. Дитлев, Кристиан, Торстен, Ульрик и Бьярне. Один за всех, все за одного. Все это вспомнилось ей слишком отчетливо, когда Ольбек, потеряв терпение, попытался овладеть ею силой. Она одновременно злилась и радовалась. Ничто не дает такой силы, как ненависть. Ничто так не проясняет мысли, как жажда мести. Собравшись силами, она отползла к стене и приподнялась, чувствуя под собой деревянную статуэтку, которой он ее бил, и снова сумела поймать его полуопущенный член. Этого было достаточно, чтобы он остановился. Она снова принялась его обрабатывать, да так, что он чуть ли не плакал. Достигнув, наконец, желаемой цели, он едва смог перевести дух. За этот вечер он несколько раз испытал потрясающее ощущение. Его лучшие дни давно миновали, и он почти позабыл чувство близости с женщиной. В полуобморочном состоянии, весь взмокший, Ольбик лежал, уставясь невидящими глазами в потолок. Но там не имелось объяснений, каким образом Кимми вдруг ускользнула от него и теперь лежала, раскинув ноги, и, нацелив пистолет, ему прямо в причинное место, где еще не спало напряжение. «Хорошенько запомни, скотина, что сейчас чувствуешь, потому что это с тобой в последний раз», — сказала она, поднимаясь на ноги. Ее переполняло презрение к нему и ощущение, что ее вывалили в грязи. То же самое она не раз переживала, когда ее предавали близкие люди, когда отец ее бил за то, что плохо себя вела, когда она рассказывала мачехе о ком-то, кто ей понравился, и в ответ получала пощечины, когда родная мать, уже почти забытая, окончательно спиваясь, царапала ее, не понимая, кто перед ней, и, наконец, когда Кристиан, Торстен и остальные сделали с ней то, что сделали. Они, которым Кимми больше всех доверяла. И она уже сама стремилась к ощущению грязи. Жизнь выработала в ней зависимость. Это чувство давало ей стимул двигаться дальше. «Вставай», — приказала Кимми, открывая дверь на балкон. Стоял тихий сырой вечер. Громкие голоса из жилых домов напротив эхом отдавались в бетонных ущельях. «Вставай!» Она помахала пистолетом и увидела, как расплылась в ухмылке распухшая рожа Ольбика. «Так ведь это игрушка!» — хмыкнул он и медленно двинулся к Кимми, расстегивая молнию на брюках. Она направила пистолет на статуэтку на полу и выстрелила. Послышался, на удивление, тихий хлопок, и в спину деревянного Гокка вошла пуля. Для Ольбика это стало неожиданностью. Он отпрянул, но она снова указала стволом на балкон. «Что тебе надо?» — спросил он, очутившись снаружи, уже совсем другим, очень серьезным тоном, крепко ухватившись рукой за перила. Она выглянула за ограждение. Темнота простиралась внизу, как бездна, способная поглотить все. Ольбик знал это и затрясся. «Расскажи мне все, как есть», — велела Кимми, отступив от перил в тень. И он рассказал медленно и обстоятельно. Доложил все свои наблюдения, четко зафиксированные профессиональной памятью. Чего ж тут скрывать? Это всего лишь работа, а сейчас речь шла о гораздо более важных вещах. Ольбик выкладывал все в надежде спасти свою жизнь, а Кимми слушала, и перед глазами ее вставали лица старых друзей — Дитлева, Торстена, Ульрика. Ибо сказано, сильные должны сносить немощи бессильных, а также свои собственные. История подтверждает это на каждом шагу. И когда человеку, стоящему перед ней, стало больше нечего сказать, она заявила: «Выбирай одно из двух. Либо прыгай, либо будешь застрелен. Отсюда лететь 6 этажей. Если прыгнешь, у тебя будет неплохой шанс выжить внизу кусты. Их для того и сажают так густо». Ольбик замотал головой. Этот вариант не годился. Он повидал многое и знал, что такое невозможно. «Там внизу нет никаких кустов». Он выдавил жалкую улыбку. «Только бетон и трава». «Надеешься на пощаду? А Тину ты пощадил?» Он ничего не ответил и замер, морща лоб и пытаясь убедить себя, что она шутит. Ведь только что она с ним занималась любовью, ну или хотя бы чем-то вроде этого. «Прыгай, или я выстрелю тебе в причинное место. После этого ты точно не выживешь, обещаю». Он сделал шаг вперед, полными ужаса глазами следя, как опускается пистолет и палец сгибается на курке. Если бы не алкоголь, от которого гудела голова, дело кончилось бы выстрелом. А сейчас он в отчаянной попытке перекинул свое тело через перила и повис над бездной, уцепившись за перекладину. Возможно, ему бы и удалось, раскачавшись, спрыгнуть на пятый этаж, но она ударила его по пальцам рукоятью пистолета с такой силой, что хрустнули кости. Потом снизу донесся глухой удар. Даже крика не было. Кимми вернулась в квартиру, взглянула на изуродованную деревянную фигуру, по-дурацки улыбавшуюся с пола, подобрала пустую гильзу и спрятала в сумочку. Выйдя из подъезда и захлопнув за собой дверь, Кимми ощущала удовлетворение. Стаканы, бутылки и прочие вещи, к которым прикасалась, она вымыла, а деревянного Гокка обвязала кухонным полотенцем и поставила, прислонив к радиатору, как повара, готового к приему гостей.